Рад приветствовать вас всех, дорогие радиослушатели и присутствующие. Тема перевода, конечно, очень сложна. Без перевода Слово Божие нам недоступно большинству из нас. И в самом деле, поднимите, пожалуйста, руки, кто знает древнегреческий язык для того, чтобы можно было прочитать Новый Завет. Ноль. Одна. Ну вот. А кто знает арамейский язык? А древнееврейский?
Ну, иначе будет фонить. Ближе микрофон к себе.
Ближе. Так фонит все равно. Ага. Ну ладно. Вопрос, конечно, очень сложный. И адекватного перевода вообще быть не может. Тем более, ну, когда речь заходит о примитивных вещах – стол, стул, книга, стакан, сумка – то здесь, разумеется, мы найдем адекватность в переводе. Но стоит только отодвинуться чуть-чуть в сторону абстракций каких-нибудь или общих понятий, там уже все очень сложно. К тому же культура, общество, окружавшее Иисуса Христа и первых апостолов, это первый век после Рождества Христова, и культура наша сегодняшнего дня, и не только сегодняшнего, но, скажем, средних веков, настолько разнятся эти культуры друг от друга, что, разумеется, ничего адекватных понятий мы найти подчас не можем, не в состоянии. С этой проблемой перевода столкнулась палестинская иудейская община и община рассеянная по всей Римской империи уже во II веке до Рождества Христова. Тогда еще не было никакого Нового Завета, еще не родился Иисус Христос, но иудеям очень хотелось, чтобы Тора, чтобы Слово Божие, и не только Тора, но и пророки, и псалмы распространялись во всем мире, потому что эта книга для них великая книга. Но как переводить? Ну, все вы знаете, конечно, эту замечательную легенду о 70 толковниках, да? 70 по латыни будет септуагинта. Вот септуагинта – это перевод Ветхого Завета с древнееврейского языка на греческий язык того времени. При этом переводчики немедленно столкнулись с массой трудностей. Ну, приведу какие-нибудь примеры, довольно привычные для нас, но абсолютно неадекватного перевода. Ну, например, вот все вы знаете, что все древние народы исповедовали посмертное бытие. Ну, не все, некоторые считали, что после смерти ничего нет, а некоторые все-таки считали, что что-то там есть за пределами смерти. И вот в Священном Писании Ветхого Завета, да, я сказал бы так, что все способы объяснения того, что происходит после смерти, можно разделить, грубо говоря, на три категории. Первое – это учение о перевоплощении. Ну, вы все знаете, это древняя Индия, да? Вот в Священном Писании мы этого учения не находим. Это, так сказать, находится за пределами Слова Божия. Второе учение можно назвать пессимистическим. Его исповедовали архаические греки и, пожалуй, Месопотамия, вот древняя Месопотамия. И поскольку еврейский народ – маленькое племя, которое брало свои культурные понятия, стремилось брать культурные понятия и привычки из окружающих больших народов, разумеется, вот и архаика греческая, и месопотамские культуры сильно влияли на евреев. И для Священного Писания Ветхого Завета, прежде всего для Торы, то есть для пяти книжей, основная часть Ветхого Завета, пять книг Моисея, мы там не найдем ровным счетом ничего о посмертном бытии. Нам кажется это странным. Как же так? Как же так? Нет, ничего не найдем. Ни одного слова, ни одного намека. Ведь вспомните, саддукеи, то есть это высшая каста священническая, которая придерживалась строго Торы и считала, что все остальные книги Священного Писания, там какие-то пророки, псалмы, это так, это что, можно не обращать внимания. Вот пять книг Моисея, закон, Тора, вот это то, чего они придерживались. И все, что вне Торы, этого не существует. И поэтому они насмехались над представлениями о воскресении, скажем. Для них никакого воскресения не было. После смерти ничего нет. Ровным счетом ничего нет. Но представить себе ничего или ничто, попробуйте себе представить ничто, невозможно. Для человека невозможно представить себе ничто. Обязательно надо представить это ничто в виде какого-то пустого, скажем, пространства или что-то, не наполненного ничем временем. Во всяком случае, представление для человека необходимо. Так вот, это ничто, это коллективная могила. Человек, умирая, спускается, его погребают, и все, он истлевает, и от него ничего не остается. Остается только некая тень бывшего человека, какой-то отпечаток вроде бы. И эта тень погружается в то, что евреи называли шеол. Шеол. Но вот как перевести это еврейское слово шеол, это коллективная могила, в которой ничего живого нет, там одни там даже мертвецов нет, там просто тени, какие-то тени. Вот как все это было перевести на греческий язык? Приходилось прибегать к ухищрениям, потому что в архаической Греции было тоже представление, похожее на шеол. Оно называлось Аид. Знаете, подземное царство Аида. Там тоже ничего живого нет. Там только бродят какие-то тени, тени от бывших людей. Ну, еще называют преисподняя, да, вот это Аид. Само слово Аид, ну, одна из этимологических возможностей объяснения следующая. А – это отрицающая частица, ну, вы знаете, политичный, аполитичный, ну, там, А – это всегда отрицание чего-то, да, по-гречески. А «ид» или в древнем греческом языке было «вид», «вид», там «в», это вот английское «в», «невидимое», а вид невидимое. Это то место, условно говоря, место, которое не видно, и откуда ничего не видно, о нем и сказать-то нечего. Так, какое-то пустое мифологическое понятие. Вот наше славянское слово «ад» – это происходит от «аид». Просто «и» исчезает, а остается «ад». Вот. Поэтому, когда вы в Ветхом Завете в Священном Писании Торы, Пятикнижие Моисея и даже в других книгах встречаете слово «ад», греческое, славянское, то не думайте ни в коем случае, что это ад в нашем представлении, как мы его себе мыслим, исходя из божественной комедии, скажем, Данте, где ад – это место мучений. Там мучить-то некого, потому что там вообще никого нет. Ад – это не место мучений в Библии. Ад – это ничто. Это подземная коллективная могила теней. Шло время. Конечно, Священное Писание Ветхого Завета насчитывает несколько сотен лет сложного развития и языкового, и понятийного, и богословского. Поэтому нельзя сказать, что там господствует какое-то одно богословие или одни представления. Это очень сложная книга. Со временем появилось новое, вот я говорил, значит, учение о перевоплощении, учение пессимистическое, после смерти ничего нет. Это самое основное, что содержит в себе Священное Писание. После смерти ничего нет. Только в более поздних книгах эллинистического уже периода появляются мало-помалу какие-то намеки на то, что все-таки что-то есть. И вот это оптимистическая точка зрения, характерная уже не для архаической Греции и не для древней Месопотамии, а характерная, скажем, для классической Греции. Вы знаете, что вся эллинская греческая культура в XVIII веке, благодаря немецким филологам, была разделена на три этапа. Архаика, ну, это Гомер, Гесиод, вот самые такие древние архаические пласты культуры. Затем появилась классика, это появление великих философов, таких как, ну, Сократ, Платон, Аристотель, а также великих писателей, трагиков и комедиографов, Аристофан, или там Эсхил, Софокл, Эврипид. Это классическая Греция, более развитая, конечно. Для нее характерен был взгляд, характерен был платонический взгляд на бытие человека. Ну, помните, чем отличается платонизм от философии доплатоновской. Платон считал, что все бытие состоит из двух различных природ. Одна природа – материальная, тленное вещество, а другая природа – идеальная, вечная, нетленная, бессмертная. И все, что мы вокруг себя видим, это воплощение неких идеальных сущностей. Вот где-то в запредельном идеальном мире существуют идеи, они воплощаются здесь, в этой смертной материи. Так и человек – это воплощение некой бессмертной души в смертном теле. Почему тело стало называться… Ну, по-гречески это «сома», «сема» – тело, гроб. Гроб чего? Гроб души. Потому что душа бессмертная, она в этом теле, в смертном, страдает. И в конце концов тело умирает, а душа улетает, ну, в какие-то заоблачные выси. При этом… Вот это называется оптимистическая точка зрения. Она господствовала в классической Греции и в эллинистической Греции. Это третий этап. Значит, архаика, классика и эллинизм. Эллинизм начинается с эпохи Александра Македонского. И длилось уже, этот период длился долгие-долгие столетия. Вот для классической и эллинистической эпохе характерен так называемый дуализм, то есть двойная природа бытия, материальная и идеальная. Ну, в самом деле, представьте себе какую-нибудь идеальную сущность. Ну, скажем, сколько будет на плоскости сумма углов плоского треугольника? Ну, сколько градусов? 180 градусов. Вот это вот, это сущность, эта мысль о 180 градусах плоского треугольника, она же не зависит ни от пространства, ни от времени. Она вечна, бессмертна. Да? Вот это типичный пример идеальной сущности. Ну, конечно, воплощаясь в этом мире, этот треугольник претерпевает всякие неприятности, там он точно на плоскость не падает и так далее. Появляется уже геометрия Лобачевского. Вот человек состоит, значит, состоит из тела тленного и бессмертной души. Это идеальная оптимистическая точка зрения. Бывала и материальная оптимистическая точка зрения, грубо говоря, все вы знаете Египет, где стремились люди сохранить и телесную оболочку хоть как-то, ну, забальзамировать хотя бы какие-то части тела, там, ну, что там бальзамировали, ну, кожу, сердце бальзамировали, упаси бог, не мозг. Мозг никогда не бальзамировался, мозгу вообще в древности не придавали никакого значения. Это мы сейчас считаем, мозг – это основа, так сказать, умственных способностей человека, ничего в древности такого не было. А вот печень, почки, сердце бальзамировали. Дело в том, что если человек сохраняет какую-то сущность после смерти, будь то материальную, будь то идеальную, значит, он переходит через какую-то границу между этим миром и тем миром. А на границе что бывает? Таможня. Ведь там таможенники, они проверят. А тебе надо будет составить анкету, вот, в которой ответить на некоторые вопросы, иногда неудобные. Ну, нам известна, например, книга мертвых, да, в Египте. Вот, делал то-то, не делал это. Ну, в общем, всякие такие вопросы. И в зависимости от того, понравятся эти твои ответы или нет, ты попадал в худшую, либо в лучшую часть посмертного бытия. То же самое с идеальными сущностями. Душа тоже должна ответить на вопросы. Ну, там, правда, все зависело от капризных богов Олимпа. И одни души отправлялись вот в этот самый Аид, пропадали, а другие на острова блаженных, где радовались жизни посмертной. Вот так появляется мотив суда. Суд появляется только там, где появляется оптимистическая точка зрения на посмертное бытие. Где за порогом смерти ничего нет, так нет и никакого суда. Судить-то некого. Все. Умер человек, и нет его. Поэтому ничего о суде или о Боге судьи вы в Торе не встретите, конечно, потому что Тора придерживается пессимистической точки зрения. А вот уже в более поздних, у поздних пророков, в книгах эллинистических, книгах притч, премудрости, появляются мысли о возможном посмертном бытии. Но не человек, не потому что человек по природе бессмертен, упаси бог, этого нет, в Библии мы этого не найдем, у Платона мы найдем, а в Библии этого нет, а потому что Бог-творец достаточно силен, чтобы сотворить новый мир. Воскресение – это не продолжение этой жизни, а это новое творение. Это мы должны четко помнить. Вот, ну и в зависимости, конечно, от того, как ты провел эту жизнь, ты попадаешь в худшее или в лучшее место. Впервые появляются мысли о суде Божьем, а следовательно и о наказании, либо о поощрении. Наказание человека, что ожидает после наказания, куда человек попадает? Не в ад, упаси Бог, в ад попадает человек, умирая, а из ада он воскресает, как Христос воскрес из ада. А вот куда он попадает, если это человек дурной, и суд Божий над ним состоится, суд наказывающий, то он попадает в гиенну огненную. Вот впервые в Библии вы ничего такого не найдете, ни одного слова о гиенне огненной вы не найдете в Ветхом Завете. А это появляется только в Новом Завете. Это очень позднее представление о посмертном наказании. Гиенна огненная. Ну, вы знаете, что такое гиенна. Это долина под Иерусалимом, свалка там была вечно, там червяки какие-то копошились, огонь горел, туда сваливали трупы мертвых животных, и трупы покойников, и всякие нечистоты. Вот гиенна, такая метафора. А если человек поощрялся, если суд Божий был положительный, тогда человек куда попадал? Да, иногда говорят в рай. Ни в коем случае, ни в коем случае никакого рая. Рай – это же ведь ветхое творение. Рай был в начале, Эдем. Ветхое все проходит, все новое становится. Вот правильно было сказано «Царство Божие, Царство Небесное». Чаще всего это выражается таким представлением. Человек попадает на лоно Авраамова. Что это за лоно Авраамова? Вот пример тоже такого неадекватного перевода. И невозможности, может быть, хорошего адекватного перевода. Когда-то я видел старую украинскую икону 18 века, которая так и называлась «Праведник на лоне Авраамова». Вот сидит на троне Авраам, ну, на небесах, разумеется, такой большой, бородатый Авраам, и у него на коленях маленький такой праведник сидит и наслаждается вот здесь на лоне Авраама. На самом деле все это, конечно, не так. Лоно, греческое слово «корпус», это передняя часть туловища. Речь идет о том, что, ну, метафоры, конечно, метафоры, иносказания, о том, что высшее благо Царства Небесного – это будет праздничная трапеза, где будет прекрасный стол, где будет все вкусно, где будет вкусное вино, вкусная пища. И вообще все прекрасно. И во главе стола, ну, столы располагались буквой «П» такой, да? Во главе стола, за столами ведь не сидели, как вот я сейчас сижу, а лежали, возлежали. Столики ведь были низенькие такие, да? Люди возлежали на тюфячках, причем возлежали по диагонали, опираясь на левую руку, а правой рукой можно было брать пищу или бокал вина, или погладить по голове того, кто был одесную. Он, прижимаясь к лону, к твоему, лежал справа. Вот быть одесную справа – это то же самое, что быть на лоне. То есть вот лежать вот здесь, вот по диагонали тоже. Ну, а там дальше следующие уже по порядку лежали. А тут ашуюи были – на них уже меньше внимания обращали. Вот, вот такие образы. Пир, пир горой. Кстати, как пир будет по-гречески? Это слово так часто встречается в Новом Завете, не только в Новом Завете. Симпозиум. Слышали такое слово? симпозиум означает буквально совместная выпивка. Так что вот когда вы будете проводить научный симпозиум, не забывайте об этом. Вот. Интересно слова переводить, конечно. Вот «Луна Авраамова» или «Гиена огненная» появляются уже только в Новом Завете и в межзаветный период времени между Ветхим и Новым Заветом. Это довольно поздние представления, когда появились понятия о воскресении вот, и о посмертном бытии, о козлищах, которые налево, и овечках, которые направо. Вот это я к тому говорил, что, вы знаете, наши привычные представления вот о душе, скажем, да, ведь впервые молитва за покойника встречается только во второй книге Маковеев. Это очень поздняя книга Священного Писания. Ничего похожего до этого нет, потому что ну вот, другие совершенно были понятия и представления о посмертном бытии. Ну, говорить, конечно, о Ветхом Завете мне особо-то не пристало, потому что я специалист скорее в Новом Завете, в Евангелиях, в посланиях апостола Павла. И вспоминаю такой... такое время, когда нынешний святейший патриарх Кирилл, а тогда он у нас был еще архимандрит, а потом епископ Кирилл, был ректором нашей духовной академии. Я начал, заканчивал учебу в духовной академии. И он меня призвал и сказал, ты будешь преподавать Новый Завет апостола Павла в семинарии. Я сказал... Владыка, да как я могу это преподавать, если я не знаю даже, кто такой апостол Павел, и никогда в жизни его не читал. Ну, я преувеличивал, конечно, так кокетничал, но в общем и в целом, да, у нас же обучение шло очень слабое. Да и кому было учить после войны? Ну, кто мог учить? Люди приходили с фронта, отрывались от каких-нибудь тракторов. Там. Ну, кто учить? Старички все уже либо были расстреляны, либо бежали, а оставшиеся были уже немножечко, мягко говоря, не в себе. Вот. Было. Ну что ж, пришлось осваивать все самому, помаленьку, потихоньку. Книг не так уж много было, но постепенно библиотека пополнялась. Вот. И я должен сказать, что вот эта специальность, новозаветная экзегетика, новозаветная герменевтика составили для меня большую радость в моей жизни, потому что ничего лучшего, конечно, написано на белом свете не было, чем Священное Писание Нового Завета. Но книги эти трудные. Нам-то кажется, что мы все-все-всешеньки понимаем так. Так все просто написано. А на самом деле там все очень сложно. Все полно глубочайшей символики. Вот вспомните хотя бы самое начало Евангелия от Марка. Вот является Иоанн Креститель, да, к нему сходятся люди, ну, то же самое описано и в Евангелии от Матфея. Иоанн Креститель, он такой бескомпромиссный был пророк, который обвинял окружающих людей, говорил о том, что порождение ехиднины, кто вам внушил бежать от будущего гнева, то есть от суда Божия. Тогда уже было представление о суде Божьем. Вот. И велел им всем, да, вот прочувствуйте, порождение ехиднины. Ну, конечно, это звучит грубовато и по-русски, правда? Но подумайте, как это звучало по, я уж не говорю там по-арамейски, по-гречески хотя бы. Порождение, то есть чада, чада порождения, да, дети. А эхидна, что означает слово ехидна?
А?
Гадюка. Буквально гадюка. То есть он говорит им, вы гаденыши. Это так же и звучит. Вы гаденыши, кто? Вот вы идете сюда, кто вам внушил бежать от будущего суда Божия? Вы говорите, что вы чада Авраама, да вам еще надо многое сделать, чтобы стать истинными чадами Авраама. Будьте таковыми. И он призывал, да. И тогда народ начинает спрашивать, а что же нам делать, фарисеи, а что же нам делать? И мытари подходят, и грешники, а что же нам делать? И военные подходят и спрашивают, а что же нам делать? И он говорит им, креститесь в реке Иордан, да? Омойте свои грехи. Ну, крещение, ведь крестили кого? Крестили язычников, когда они переходили к вере в единого Бога. Но это-то иудеи, они уже веруют в единого Бога. А Иоанн им говорит, да вы же ничуть не лучше язычников, вам еще надо стать истинно иудеями. Кстати, что означает слово «иудей» по-еврейски? Хвала Божия. Вот, иудеи – это возвышенное понятие. Хвала Божия, вам еще надо стать такими. Так что вот креститесь. И они лезли в воду и крестились. Вот, а дальше приходит Иисус Христос и тоже в подражание всей толпе крестится от Иоанна. Вот посмотрите, как там интересно написано. Вот в самом раннем Евангелии от Марка. Знаете, что Марк – это первое Евангелие, которое было написано. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес». «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Ну, казалось бы, все просто, ни о чем особенно задумываться не надо. Ну, просто да не просто. И, конечно же, древний слушатель этого текста или читатель слышал здесь гораздо больше, чем мы сейчас слышим. Вот смотрите, когда он выходил из воды... Он увидел разверзающиеся небеса. А к чему бы это? Как-то так, разверзающиеся небеса. Ну, понятно, что здесь речь идет о тверди небесной, которая раскололась. Ну, древние мифические представления о тверди небесной, да? Вот. Для нас сейчас, ну, может быть, молния там сверкнула, но не более того, да, разверзающиеся небеса. Мы не придаем даже этому никакого значения. Но для еврея, который это слышал или читал, это был знак, это был великий знак. Потому что, согласно иудейским представлениям, небеса не разверзаются, они молчат после смерти последнего из малых пророков. Знаете, 12 малых пророков. И вот, и когда небеса разверзнутся, это будет знак пришествия Спасителя, Мессии. Так что человек, который слышит, разверзающиеся небеса, ага, значит, вот Спаситель пришел, значит, уже указание на Иисуса Христа как на Спасителя, как на Мессию, как на Христа. И глас был с небес. А, и духа, как голубя, сходящего на него. Ну, это же тоже изумительный символ. Дух, как голубь, сходящий, кстати, не на него, у Марка написано, дух, как голубь, сходящий в него. Ведь дух сходил на пророков, на плечики, и отходил. Побудет на плечах и отходит. А здесь дух вошел в Иисуса, соединившись с ним уже раз и навсегда. Понятно, да? Вот маленькая неточность в переводе, а тоже ведь она же очень многое означает. Крошечная. Один предлог. В или на. Так вот, в него вошел. Почему дух как голубь? Вспомните первые строчки книги «Бытия». «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста». И как там дальше? По-еврейски «Веруах Элохим мерахефет алпеней тегом». «И Дух Божий трепетал, как птица над бездною, над этим хаосом, тегом, тегом, хаос». Здесь уже дух представлен как некая птица. А ведь слово «руах», то, что у нас переводится «дух», можно же переводить «ветер». Помните, в Библии тоже «на крыльях ветра». Ветер как птица, у него есть крылья. Если это ветер божественного дуновения, он как птица трепещет над хаосом и создает из ничто что. Понятно, да? То есть здесь дух, ветер, руах представлен как птица. А птица, конечно, какая? Голубь. Там не совсем голубь стоит. Там стоит перистера, слово греческое, которое означает горлица. Это очень нежная птичка. Горлица – это не то же самое, что голубь. Да? Вот. Горлица появляется где еще в Библии? Вспомните? У Ноя, да. Вестница спасения. Вот так что здесь такие вот намеки даются на книгу «Бытия», на новое творение. Сходит в него. «И глаз был с небес», то есть с неба развершивался, раздался голос. И что же говорит этот голос? Говорит сам Господь Бог, разумеется. Может быть, не он сам, но архангел какой-нибудь за него говорит. «Ты сын мой!» А для нас это ничего, вот отец, вот сын, все хорошо, все миленько. Но ведь это же цитата. Бог цитирует Священное Писание. Он цитирует второй псалом Давида. «Сын мой еси ты, аз днесь родих тя». «Ты мой сын, я сегодня тебя родил». Это так называемый псалом интронизации. Псалом возведения сына, принца, на трон и дарование ему короны и трона. Это очень интересный псалом. И уже в древности евреи его воспринимали как мессианский псалом. Он будет цитироваться тогда, когда придет Христос и будет объявлен истинным царем царства нового, царства Божия. Так что «ты сын мой» – это не просто вот «ты мой сынишка», да? Это значит «ты Христос», «ты поставлен на царство». Ведь это же цитата из второго псалма Давида. Дальше. «Ты сын мой возлюбленный». А вспомните, где в Библии встречается… Это тоже цитата из Библии. Где в Библии встречаются эти слова «сын мой возлюбленный»? Только один, единственный раз. Там два раза рядышком. Это когда Авраам приносит в жертву сына Исаака. И тогда говорится, он сына своего возлюбленного не пожалел, но принес в жертву. То есть иудеи ожидали Мессию, Спасителя, Христа, как второго Моисея. Как второго Моисея. У них даже был такой лозунг «со вторым, как с первым». Второй – это второй спаситель, Мессия. Первый – это первый спаситель, Моисей. Моисей выбил из египетского рабства, провел через море и дал землю обетования. накормил там маной небесной и так далее. Второй Спаситель, второй Моисей, выведет из рабства этому грешному миру в Царство Божие. Это новая земля обетования. Понятно, да? Вот, иудеи представляли себе этого Мессию Христа как великого царя. Он придет в блеске, в величии, в славе. Он погубит всех грешников, истребит их, а нас, иудеев, возвысит, принесет нас на лоно Авраамова, и мы будем радоваться шалому, великому миру. А здесь говорится, что он будет казнен, принесен в жертву. Не он будет убивать других грешников, а грешники его убьют. Вот что значит слова «ты сын мой возлюбленный». Нам сейчас это ничего, возлюбленный сын, все. Но первые это читатели, они же прекрасно понимали, что в этих словах заключена мысль, противоречащая всему иудейскому богословию. Это не тот Христос, который будет убивать, но тот Христос, которого распнут и убьют. Понятно, да? Как Исаака принес в жертву Авраам. Дальше. «В котором мое благоволение». А это что такое? Да это же тоже цитата из Священного Писания, только из пророка Исаии, 42 главы, где говорится о рабе Божьем, который возьмет на себя все грехи мира и за это будет тоже убит. Вот вы видите, в трех словечках здесь сказано целое новое богословие. Новое представление о том, кто такой Спаситель, кто такой Христос. Мы сейчас читаем, все мило, все прекрасно, и как хорошо, прочитали, вот пошли дальше. Это великое богословие. Сказано, исполнился назначенный Богом, естественно, срок, потому что Бог – творец, владыка всех времен и сроков. Понятно, да? Это Он начинает, и Он заканчивает. Исполнился назначенный срок – «И приблизилось Царствие Божие». Вот еще один пример неадекватного перевода. Русский язык, к сожалению, в отличие от церковнославянского, в отличие от греческого, от немецкого, английского и так далее, очень не любит страдательные обороты. И вообще очень плохо знает времена. Вот в греческом языке, как и в английском, скажем, там есть настоящее время, presence, да? Есть прошедшее неопределенное время, imperfect, да? Есть прошедшее совершенное время, perfect, perfect tense, да? Есть плюсквамперфект, то есть давно прошедшее время. Есть аорист, историческое время, которое больше не повторяется. Ну и дальше, будущие времена и так далее. В русском языке ничего такого вообще нет. В славянском все эти времена есть, в русском нету. И вот здесь, когда говорится «приблизилось Царствие Божие», ну вот как мы представляем себе это? Исполнился срок, и приблизилось Царствие Божие. Ну, это значит, что Царствие Божие где-то вот на том берегу Невы, да? Вот. Ну, скоро здесь будет. Да вот оно приблизилось, вот, ну, может быть, уже даже поближе, на 18-й линии где-то, да? Вот оно приблизилось так. Ничего похожего. Там стоит перфектум, совершенное, завершенное время. То есть Царство Божие приближалось и уже здесь. Здесь уже Царство Божие. Итак, исполнился срок, и здесь Царство Божие. Покайтесь и веруйте в это Евангелие. Какое Евангелие? Да то, что пришел срок, и Царство Божие здесь. Где Иисус Христос, там Царство Божие. Не где-то на том берегу Невы приблизилось, ну не здесь еще. А здесь уже. Вот вы понимаете, это, эти тонкости перевода, они постоянно, вот экзегета, то есть человека, который изучает текст слово за словом, они сопровождают его почти в каждой строчке, эти неточности, неточности, которые не позволяют нам точно узнать смысл. А ведь Евангелие в том-то и заключается, что здесь Царство Божие. Да, здесь царство Кесаря, наше государство российское или там американское, и в то же самое время здесь Царство Божие. И у человека, христианина, который крестился, у него два гражданства, о чем пишет апостол Павел. Два гражданства. Царство земного и Царство Божие. Как совместить эти два гражданства? Это величайшая задача церковной жизни. Вот. Но, во всяком случае, здесь так исполнилось. Да. И к тому же, это вовсе не проповедь Евангелия. Проповедовать, тут написано, не проповедуя Евангелие Царства. Проповедь, мы знаем, что такое проповедь. Ну вот, отец Александр выходит там после литургии и начинает проповедовать в церкви, или там ваши батюшки какие-нибудь. Вот. Одни говорят коротко, 5 минуточек, другие еще меньше, 3 минуточки, а некоторые по полчаса проповедуют и говорят, не заткнешь. Вот. Вот такой проповедь. Одни проповеди скучные, другие веселые. Но здесь ничего такого нет. Здесь же стоит совсем другое слово. Он не проповедует, а он провозглашает. Вот это слово «керигма» означает провозглашение, объявление. Иисус говорит, он пришел в Галилею и провозгласил Евангелие Царствия Божие, исполнился срок, здесь Царство Божие. Вот это 4 слова, это не проповедь, это весть, понятно? Весть о Царстве. Вот как мы, например, когда Пасха бывает, мы встречаем друг друга, мы подходим друг к другу, и что, мы проповедуем воскресение? Да нет, конечно, мы провозглашаем «Христос воскресе». 2 слова всего. Это не проповедь, это весть, радостная весть. Вот то же самое здесь. И очень интересно еще другое слово. Покайтесь и веруйте в это Евангелие. Покаяние. Ведь посмотрите, только что Иоанн Креститель проповедовал покаяние. Он говорил, покайтесь. Вот вы говорите, что вы дети Авраама, да вам еще надо стать детьми. Вот, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. О, Авраам, Исаак, Яков, Моисей, о, будьте такими, как они, тогда вы только еще будете достойны Царствия Божия. Покаяться с точки зрения Иоанна Крестителя, это значит повернуться назад и вспоминать старину глубокую, и быть такими же прекрасными, как были люди в наше время. Ничего подобного у Иисуса никогда, никогда не найдете. Первые же его слова, когда он вот в следующей строчке здесь проходит близ Галилейского моря, и увидел Симона, Андрея, брата, сказал ему Иисус, «Идите за мною». Идите не назад, идите вперед. И в другом месте он говорит, плох тот человек, который пашет и повернул голову назад. Ничего у него не получится. Иоанн говорил, идите в Ветхий Завет. Вот для него что такое покаяние. Иисус говорит, идите за мною, следуйте за мною на крест, туда, вперед. Какова бы ни была жизнь. Вот в этом колоссальное различие между Иоанном и Иисусом Христом. Покаяние Иоанна – это повернуться назад, покаяние Иисуса Христа. Кстати, он только 2 или 3 раза использует в своей речи слово «покаяние». Это обращаться вперед. Вперед, смотрите, вперед, а не назад. Нечего крутить головой. Вот это очень важно. Но мы этого не замечаем, потому что здесь все вот так вот. Я хочу привести вам очень важный пример, где перевод, двойной перевод, сложный перевод, настолько сложный, что если мы будем переводить точно и буквально, то мы получим то, что мы получили здесь в нашем синодальном переводе. Но Иисус говорил по-арамейски. Его речь переведена была на греческий язык. Для нас греческий язык уже тоже недоступен. Мы перевели это на славянский язык. Со славянского на русский язык. Ну, правда, некоторые говорят, что на русский язык было переведено с английского языка, но это не так важно. Да, вот если вы читали последнюю статью профессора Алексеева в нашем епархиальном журнале, как он называется, «Вода живая», там он доказывает, что синодальный перевод, да, вот тот, которым мы пользуемся, это фактически это перевод с Библии короля Якова, ну, с английского перевода, да? Ну, не во всем, конечно. Хочу привести вам замечательный отрывочек из 11 главы Евангелия от Матфея, в котором все понятно и ничего не понятно. Вы все знаете этот отрывок наизусть. Иисус говорит, это 11 глава, Матфей, с 28 по 30 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Ну, казалось бы, так все прекрасно, все понятно, так сентиментально. «Идите ко мне». И вот священник выходит на проповедь после этих слов и, обращаясь к публике, говорит: «Дорогие братья и сестры, вот видите, что сказал Иисус Христос? Идите сюда, идите в церковь, где Христос. Придите ко мне, вы, труждающиеся, обремененные, вы там трудитесь за стенами нашего храма, у вас болезни, страдания, а здесь как будто бы вот шелуха, это все с вас спадает. Здесь так красиво, так благообразно, вот свечки горят, иконки мерцают, и я такой красивый священник стою и вам проповедую. И хор еще поет вдобавок. Все замечательно. И найдете покой душам вашим, а уйдете туда, там опять на вас накинутся все ваши страдания и болезни». Ну, кажется, все понятно. И мы видим такие же иконы, как Иисус вот, приветствует идущих к Нему, хромых, слепых, там, косых, всяких там людей, да, паралитиков. На самом деле, конечно, вот представьте себе, Иисус Христос ходил довольно бодрым шагом по Галилее, по Иудее, и что, за ним в припрыжку бежали слепые и хромые? Да нет, конечно. Это он, когда он находил их на дороге, он подходил к ним, правда? Вот. А за ним кто бежали? Да вот мы же видели, 5000 человек, которые голодные, за ним неслись, и они хотели услышать слово пророка, слово проповеди, слово Царствия Божие. И проголодались заодно, их накормил Иисус. Ну, помните всю эту историю. Помните, когда он их накормил? Он устал, разумеется, вместе со своими апостолами и сказал им: «Давайте отправимся на другую сторону моря, ну, там озеро Галилейское, да, чтобы нам там остаться наедине и помолиться». И они сели в лодочку, кораблик, и отправились на ту сторону моря. И когда они переплыли море, сошли на берег, эта толпа из 500 человек уже там оказалась. Они обежали вокруг озера, там не так далеко. Ничего себе хромые, ничего себе глухие, ничего себе слепые. Носились здоровенные мужики, которым нужно было одно – услышать слово правды, слово истины, слово великого пророка. Вот к чему они искали спасения. Вот. Так что не хромые и слепые, а человек, который хорошо знаком с иудаикой, то есть наукой, которая изучает ну вот, и иудейскую филологию, тот понимает, что «приидите ко мне» – это удивительные слова. Мы с вами уже упоминали сегодня о Моисее как первом спасителе и о Мессии как о втором спасителе. Когда жаждущие спасения люди обращались к своим учителям иудейским, ну, к фарисеям, скажем, они спрашивали, как мне спастись, как мне спастись, как пойти в царство, как спастись, вот, идите к Моисею, то есть берите на себя бремя закона Моисеева, исполняйте заповеди Моисеева, тогда все, вы будете спасены. И вдруг находится некто, который говорит, не к Моисею идите, идите ко мне, вы труждающиеся и обременены. А труждающиеся и обременены – это были стандартные слова, которые были техническими терминами и обозначали трудиться над законом, нести бремя заповедей. Это не те, которые работают на поле или на заводе, трудятся и обременены. Это те, которые работают над собственным спасением. Понятно, да? Трудиться над заповедями, нести бремя заповедей или закона. Так вот, вы, которые трудитесь над законом и пытаетесь его исполнить, не к Моисею идите, идите ко мне, говорит Иисус. Это, конечно, возмутительные слова. И фарисеи, которые слышали это, они были потрясены такой наглостью. Как это? Как это? Как это? К Моисею надо идти, ведь это же заповедано. А ты-то кто такой? Чего это к тебе идти? И дальше. «И я успокою вы, аз упокою вы». Ну-ка, как по-еврейски будет «покой»? Шаббат, суббота, то есть я вас введу в божественный покой, в Царство Божие. Помните, 6 дней дел, 7-й день покой божественный. Вот, все мечтали войти в божественный покой, и Иисус говорит, идите ко мне, я вам дам божественный покой, то есть вечную жизнь. Я вас сделаю покойниками. Забавно, правда? Вот. Дальше. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Нести бремя закона, нести заповеди закона, трудиться над ними. И было еще выражение «нести иго закона». Ну, иго, ну, представляете, что такое иго, когда двух животных запрягали вместе, да? Ну, можно сравнить, скажем, с нашим хомутом. Ну, пусть это хомут будет, иго. Так вот, евреям было положено нести иго закона. А Иисус говорит, возьмите не закон, как иго на себя, а возьмите меня на себя, как хомут. Это странно, это необычно. Это настолько необычно. Ну, понятно, как можно взять на себя, как хомут, там, какую-нибудь заповедь, там, не укради, не убей, не прелюбы сотвори и так далее. Но как можно человека надеть на себя, как хомут, как иго? А вот в чем дело. Да, и найдете покой душам вашим. Вот в чем дело. Дело в том, что закон, он для всех одинаков, он же мертвый. Ну, закон – это мертвая буква, написанная на скрижалях каменных, да? Для тебя закон, для тебя закон, для тебя закон. Он от нас не зависит, от того, какой ты. Для всех одинаков. Закон – это мертвая буква, он каменный. И вот представьте себе, вы берете какую-то заповедь закона, а у вас шейка тоненькая-тоненькая, и вы надеваете на себя этот хомут, и он начинает вам бить по шее и набивает синяки. А если у вас шея толстая, вы надеваете на себя хомут, и он вам натирает мозоли на шее. Но что делать? Закон от шеи не зависит. Как говорили латиняне, «dura lex, sed lex». Суров закон, но закон. Вот. Так что будь добр, носи его. А Иисус говорит, так это мертвый закон, он для всех одинаков. А человек-то живой, живая личность, он вместо закона, со своей живой волей, с его отношением к тебе так, к тебе так, к тебе так. Каждому будет найден свой подход. Поэтому на тонкую шейку он сожмется, на толстую шейку он раздвинется. Поэтому дальше и сказано «Ибо, иго мое благо». Неправильный перевод. Но мы привыкли к нему. Слово «благой», то есть «хороший», по-гречески будет «агатос». Ну, отсюда «агафон», «агафья», да, «агатос». Но там стоит другое слово. «Зигосму иго мое Христос». Не «Христос», а «Христос». А что означает «Христос»? «Удобное». Не «благое», а «удобное». Сожмется, либо раздвинется. «К каждому я подойду». «К каждому подойду». Вот, вы понимаете? Вот эти слова столь возмутительные для фарисеев, для саддукеев, для законников, для книжников. Конечно, это были слова провоцирующие, провоцирующие внешний гнев законников и являются как бы водоразделом между двумя типами религиозного сознания. Ветхими религиями закона сказано, делай, вот тебе закон, делай, все будет хорошо. И религии богочеловеческой личности, когда все будет зависеть от твоего вдохновения. Не по закону, а по вдохновению любви и Духа Святого жить. Да? Ну,
сейчас вы рассказываете это, да? Ну просто вот такая мрачная картина вырисовывается, насколько у нас несовершенный перевод. Может, около 150 лет, наверное, да?
Ну, побольше, если славянский считать. Тысяча.
Вы простите меня. Ну вот вы профессор, знаток этого писания на наших языках. Ну, когда у нас появится, ну несовершенно, но хотя бы более или менее, так сказать, приближенный к современному русскому языку перевод. Потому что вот как, ну что вы не пример приводите, думаешь, а что я тогда читаю в Евангелии?
Увы.
Я понимаю, что можно читать в оригинале, на греческом, на арамейском. Да?
Но это невозможно.
Это нужно сколько, это не одна жизнь человеку, может быть, понадобится, чтобы это все изучить. Вот. Как у вас с этим дело?
Вы понимаете, вот тот пример, который я сейчас привел из 11 главы Матфея, ведь это почти идеальный перевод. Вот мы читаем, ведь Евангелие от Матфея написано на греческом языке. Вот здесь, что ни слово, все точно с греческого переведено. Но ведь надо же учесть, что за греческим-то текстом стоял еще арамейский язык, собственно, Иисуса Христа. Если бы мы имели арамейский текст Христа, мы бы переводили с арамейского. Но у нас же нет, ведь нам Спаситель не оставил почти ничего на своем родном языке. Ну, только аминь, аминь, глаголю вам. Как там? Лема, лема, собак фанида. Ну, что-нибудь такое. Все, больше ничего. Больше ничего. Так что здесь приходится... Ну, приходится переводить то, что возможно. Но единственное, что можно посоветовать, ну, разумеется, улучшать перевод можно, но далеко он уж слишком далеко не улучшится. Ну, в Евангелиях еще более-менее. А переведите-ка вы апостола Павла. Господи, Боже мой, Господи, Боже мой. Ну, это же немыслимо, это же невозможно. Вот. Но комментарии. читайте комментарии. Единственное, что можно советовать.
Комментарии
больше.
Тоже не идеальны.
Комментарии? Ну, вы знаете, вы, наверное, путаете толкование и комментарии. Да, комментарии – это экзегетическое объяснение. Конечно, не существует такой науки, которая бы достигала стопроцентной точности. Всегда есть какой-то процент неточности. И существуют научные школы, дискуссии, симпозиумы попойки и так далее. Вот. Но все-таки комментарии хоть как-то да стремятся приблизиться к идеалу научному. Потому что не существует, скажем, комментариев католических или православных, или там лютеранских, или как-нибудь еще. Существуют просто комментарии, так же, как не существует физики католической, физики православной или физики лютеранской. Вот это наука. Другое дело – толкования, переводы. Вот здесь, конечно, мы уже погружаемся в стихию произвола достаточного, потому что если наука стремится всегда к стопроцентной точности, никогда ее не достигая, то толкования изначально не стремятся к какому-то единству, потому что сколько выходит батюшек и толкует, столько и толкований. Сколько аудиторий, столько и толкований. Профессуры из университета будут толковаться так-то. Бабулькам из деревни будут толковаться так-то. Китайцам будут так толковаться. Американцам будут так толковаться. В XVI веке так толковаться. Святоотеческий период так толковаться. То есть сколько толковников и сколько аудиторий, столько и возможностей объяснительного толкования, но не путайте с научным комментарием, потому что толкование – это дело принципиально многоразличное, и дай Бог, если толкования будут, так сказать, каждый раз вдохновлены Духом Святым, вот. Но далеко не всегда это бывает. Так что вот комментарии, читайте комментарии. А упираться в какое-то одно толкование невозможно. Но вы толкуете, скажем, берете толкование какого-нибудь Фомы Аквинского или там Иоанна Златоуста, или там, ну а почему его, а почему не это, а почему не сегодняшнее, а почему... Вот тут полный произвол может быть, понимаете? А? Комментарии – это наука. Но ведь не существует единой, скажем, физики. Но все-таки более или менее физику преподают, и она как-то стремится к какому-то однозначности. Также и экзегетика. Она стремится к одному объяснению. Но я не могу объяснить это слово, скажем, иначе, чем вот я вот объяснил. Но другое дело, что комментариев у нас нет фактически. Но сами посудите, до революции, до 1905 года фактическое научное изучение Священного Писания ставилось под большой вопрос. Считалось это чем-то непристойным. Да не коснется рука скверных. Да? Вот, считалось чем-то таким лютеранским, Бог знает. Вот. Только в 1905 году была снята церковная цензура. И до войны, Первой мировой, конечно, наша новозаветная и ветхозаветная наука развивались довольно быстрыми темпами. Но тут времени-то почти не оставалось, 10 лет, меньше 10 лет. Тут война пришла, тут революция, тут перестреляли всех. Ну и все, и все. А потом ноль. В то время как научная экзегетика на протяжении 20-х лет претерпела колоссальный взлет. Вы не думаете, что 20-й век – это только век развития, скажем, квантовой механики или там, я не знаю, еще генетики? Нет, это также мощный взлет в развитии гуманитарных дисциплин, в частности, библеистики и археологии библейской. Колоссально. Но у нас же ведь это все прошло незаметно. Мимо нас. Так что сейчас только начинается что-то. Ну, что-то есть все-таки. У меня возник, подходили ко мне с вопросом относительно нового перевода библейских обществ. Кто-то? Да. Вы знаете что? На русский язык в последнее время на русский язык появилось очень много, порядка 10 различных переводов Священного Писания. И все они неоднородны, и я даже не знаю, вот что касается Нового Завета, я бы рекомендовал пользоваться, параллельно пользоваться, ну, пусть синодальный, привычный перевод, переводом епископа Кассиана Безобразова. Это что касается Нового Завета. Это улучшенный синодальный текст, в котором епископ Кассиан избежал самых грубых ошибок синодального текста. Хотя, конечно, назвать в полном смысле переводом это невозможно. Ведь вот посмотрите, сколько много в словах Иисуса Христа поэзии, или у апостола Павла, сколько много поэзии. Ведь некоторые места просто, когда особенно апостолу Павлу хотелось, чтобы они запоминались, он выдает это в стихотворениях. Вы читали где-нибудь у нас стихи апостола Павла? Да нет, это такая скукота, скучища. Ну, приведу какой-нибудь пример. Послание к римлянам, 12 глава. Потому что мне просто наизусть запомнилось это. Павел говорит, увещевает церковь, призывает к скромности. 12 глава, 3 стих и дальше. «По данной мне благодати каждому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Ну, казалось бы, ну ничего здесь особенного. Какая тут особая благодать? «По данной мне благодати каждому из вас говорю, будьте скромненькими». Что, требуется особая благодать, что ли, для того, чтобы сказать такое? Чушь какая-то. Ну, непонятно. Вы читаете, конечно, о, как хорошо все сказано, да. Но когда вдумываешься, то ты видишь, что это какая-то чепуха. По данной мне благодати каждому из вас говорю, будьте скромными. Что, требуется особый дар благодати для того, чтобы это сказать. А теперь почитайте это по-гречески. «Κατάτης χάριτος δοθήσεις μη, λέγονται, πάντι το όντι, εν ημίν, μη υπερφρονήν, πάροδι φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν, εκάστο ως ο Θεός ενέρισε μέτρον πίστεως». Стихотворение. Павлу настолько важна была эта мысль, что он облёк её в такую лёгенькую стихотворную форму. И понятно, что благодатью он называет благодать стихосложения здесь. «По данной мне благодати, я вам говорю, постоянно повторяет одни и те же слова, играет ими, аллитерирует их. Это же страшно интересная вещь. И вот таких, конечно, ни славянский, ни синодальный, ни лютеровский, ни там апостола Якова, никакие переводы вам не дадут этого. Потому что для этого надо преодолеть слишком большой барьер. Переводчик стоит... Одно дело, когда вы переводите Шекспира или Пушкина. Тут человек довольно свободно чувствует себя. И другое дело, когда тебе дадут священный текст, священный, пресвященный. Тут хочется сохранить каждое словечко. Но если вы будете сохранить каждое словечко, тогда форма пропадает. А если вы будете форму стихотворную сохранить, тогда словечки пропадают. То есть человек, переводчик, стоит между Сциллой и Харибдой. Либо форма, либо содержание. Найти середину – это удивительно трудно. Ну вот, конечно, дай Бог, чтобы такая середина когда-нибудь была бы найдена. Вот. Ну, старайтесь, вас много, старайтесь. Деточки, внучонки, да. Таких мест очень много в Священном Писании. Да, так я сказал, что, значит, вот для Нового Завета я бы порекомендовал епископа Кассиана. Хотя, конечно, он формы не придерживается, но зато у него хотя бы точность соблюдена, более или менее. Я вообще считаю, что все переводы можно разделить на принципиальные и беспринципные. Принципиальные переводы – это те переводы, которые придерживаются какой-то одной идеи, какого-то одного принципа. Ну, например, синодальный перевод – это принципиальный перевод, я считаю, потому что он придерживается такого принципа, как можно ближе сохранять церковно-славянскую терминологию, которая вроде бы привычна, да, для людей церковных. Не слишком далеко отступать от нее. Ну, не всегда это удается, но, во всяком случае, стараются делать. А, разумеется, за счет понятности, за счет понятности. Затем принципиальный перевод Кассиана Безобразова. Как можно меньше отступать от синодального текста привычного. Ну, улучшать лишь только самые соблазнительные места. Принципиальный перевод Валентины Николаевны Кузнецовой. Вот Новый Завет там она перевела. Кстати, вот в этом переводе библейских обществ там Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет – это великая, я считаю, работа 10 или 15 лет труда большого коллектива молодых московских знатоков. И уж что могли, то они сделали. И хвала им, и честь. Они перевели с еврейского языка. А что касается Нового Завета, то там был дан перевод Валентины Кузнецовой. И надо сказать, что когда под одной обложкой появились два эти перевода, то ветхозаветники страшно огорчились, они страшно обиделись. Да как можно? Как можно? Мы так старались, и вдруг нам такую каку подсунули в виде Нового Завета Валентины Кузнецовой. Это принципиальный перевод. Валентина Николаевна Кузнецова очень опытный знаток, очень грамотный знаток Нового Завета. Ее комментарии на Евангелие от Матфея, на Евангелие от Луки и так далее. Одни из немногих, из замечательных, популярных комментариев. Но у нее есть одна особенность. Она получила грант. Это было лет 25 тому назад, от лондонских библейских обществ, которые ей заплатили за работу, по-моему, она в Оксфорде была и переводила там Новый Завет. И при этом ее просили придерживаться тех принципов, которых на протяжении 200 лет придерживаются библейские общества в Лондоне. Этот принцип был разработан в XVIII веке. Он был очень примитивный. Казалось, но ведь Новый Завет – это книга, спасительная книга для простых людей, написанных простыми рыбаками, мытарями и так далее. Ну, чепуха, конечно, никакие там простые рыбаки и мытари не писали. Писали люди очень высококлассно образованные, с огромным религиозным и философским там багажом за своими плечами традиционным. Это все, да. Надо это Новый Завет сделать так, чтобы он был понятным всем и каждому, любому англичанину или немцу, русскому или там какому-нибудь индейцу с острова там какого-нибудь, у которого всего-то 20 или 30 слов в языке. Все это надо сделать понятным. И они старались это делать. И смотрите, они сделали очень много, конечно. На сотни, тысячи языков мира за эти 200 лет было переведено Священное Писание. И Кузнецовой была поставлена именно такая задача. Как можно дальше от церковности, от церковных традиций, как можно ближе к рыбакам, мытарям и грешникам. И поэтому ее перевод подчас выглядит безобразно вульгарным, да, вульгарным, что и отмечалось неоднократно. Хотя некоторые места ее перевода я считаю гениальные, потому что она все-таки знаток. Ведь посмотрите, как у нее переведено начало Евангелия от Иоанна. Помните, как оно начинается, Евангелие от Иоанна? В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Слова, и так далее, и так далее. Это стихи, что в нашем переводе незаметно, а ведь это же стихи, хиазм так называемый. Вот. В начале было Слово, и вот представьте себе, какие-нибудь учительницы русского языка говорят своим ученикам, там, 5-6-классникам, ой, вы бестолочи, бестолочи, вы писать не умеете, читать не умеете, забыли, что вначале было слово. Под словом она имеет в виду, конечно, литературное слово Пушкина или Толстого, там, что-нибудь в труде этого. Что за слово? Какое слово? Ну, там-то в Евангелии четко же сказано. Вот опять же, артикль, артикль, там же стоит определенный артикль мужского рода. «En archi in ho logos». «Ho» – известный, всем известный «logos». Вначале был тот, как Кузнецова перевела, вначале был тот, кого называют словом. Тот, кто? Иисус Христос, конечно, ведь о нем же речь идет. Не о какой-то там абстрактное слово, вначале было слово. Нет, Иисус Христос, ведь о нем же речь идет. Вначале был тот мужской род, о, которого называют словом. И дальше. И это, опять артикль, она обращает внимание на артикль. И это слово было у Бога. И, а у нас там, и слово было Бог. И вот учитель скажет, вначале было слово. А какое слово? А Бог, вот написано, Бог, вот это слово было, написано на небе, да, Бог. Нет, там же ничего такого нет. Вначале был тот, кого называют словом, и это слово было у Бога, и Богом было это слово, потому что там подлежащее слово, а сказуемо Бог. Вот понимаете, вот такие мелочи иногда очень важны. Без них ничего не понятно. Мы все миллион раз твердим, если вначале было слово, слово было Бога, и ничего не понимаем. А у нее прекрасно переведено. Так что ругать ее можно сколько угодно. Ругать можно кого, какой угодно перевод. Но переводить. Ругать легко.
Спасибо вам, отец Николай, что вы разъяснили вот это вот место Евангелия от Иоанна. Сколько споров с людьми у меня было, вот поэтому этому стиху Евангелия от Иоанна. Да. Это просто, ну, людей, они встают в тупик. Ну как, слово это вообще производное разума, оно не может быть в начале как-то. Говорит, ну что ты, как там это, столько споров, а тем более, когда люди вообще как бы не воспринимают вообще Бога, с ними практически невозможно разговаривать. И вот, казалось бы, вот такая вот совсем незначительная часть, неправильно, неадекватно переведенная, она совершенно все переворачивает. Так что я хотел вам этот вопрос задать, но вы
и что? Да,
ответили.
Интересно, по каналу «Спас» передача для детей. И вставка всегда вот эта. А дети вот такие вот смотрят. И вот теперь мы придем, и как пенсионеры им искать.
Ну хорошо, сколько у нас времени там?
Более или менее подходит к концу. Не знаю, если есть.
Ну, если есть вопросы.
Вопросы, пожалуйста, минут 5, мы можем еще
вопросы. Пожалуйста.
Мы слышим о том, что мы говорим, человек, это что, сущность какая-то, физическое тело, да, и душа. По церкви есть другой взгляд, есть, как у Лукиона Ресницкого. Дух, душа. Ну, то есть тело, душа и дух. Угу. И вот часть духовенство, не знаю, как, признают как две субстанции, а части три. И нет доминирующей, как правило. Или это просто все теория?
Ну, понятно, что это мировоззренческие вопросы. Это же не вопросы, так сказать, физики или эксперимента, это мировоззрение. Как я вам говорил, Библия в своей основе, во всяком случае, в своей древней основе придерживается так называемого монизма. То есть человек представляется чем-то целостным, цельным. Эллинизм постепенно выработал мировоззрение дуалистическое. Человек состоит из двух природно различных, но соединенных друг с другом частей. Душа и тело. Это дуализм. Двойное, да? Или еще называют это в науке дихотомия. Томия – разделение, дихо – надвое. Разделение надвое. Ну, потом, где-то через несколько столетий, появилась еще трихотомия. Уже душа, в свою очередь, разделилась еще на дух и душу. И вот как у воина, если несколько, дух, душа и тело. Вот. Ну, это, конечно, не общепринятая точка зрения. И я вспоминаю в свое время, когда я был в комиссии по канонизации, то возникал вопрос о причислении Луки воина Ясенецкого к святым, и одним из поводов такого причисления была его книга «Дух, душа и тело». Но именно ее-то комиссия и забарковала, как вовсе не обязательную для всех христиан. Вот трихотомия, дихотомия или атомия, то есть неделимость. Вот Библия придерживается атомии, неделимая. Атом, атомос, как, кстати, по латыни будет атом? Но переводите а, ин, нет, том, томно, темно, делить, как будет делить? Неделимое, по латыни индивидуум. Человек в Библии индивидуум, он атом, атом. Вот. Это очень вообще интересный момент. Это очень интересный момент, связанный глубоко с понятием сотериологии. Ведь что в физике называется, ну, в античной физике называлось атомом? Всякие предметы могут быть либо атомами, либо не атомами. Атом – это неделимое. Я вот не могу взять сейчас вот эти очки и разделить их на несколько кусков и получить несколько очков, да? Как очки, воплощение идеи очков, они неделимые. Это тело. Кстати, слово «тело» по-гречески «сома», знаете, соматически «сома», да, соматика, означает цельный, целостный. Всякое тело есть атом, индивидуум. А есть предметы, которые не являются атомами. Они делятся. Ну, например, я насыпаю кучу песка, и я могу ее разделить на две кучи песка. Это не тело, это не атом, это куча. Вот. А человека нельзя разделить пополам и получить два человека. Он тело, он сома, он атом, он индивидуум. Но это только мечта. На самом деле человек делится. Он чихает, кашляет, кое-что еще делает. Теряет волосы, зубы. Вот. И в конце концов его весь состав полностью меняется. В конце концов он распадается в тлен и в прах. Так что это только наша мечта. Целомудрие, целостность, соматичность, атомарность индивидуальность. Это наша мечта. На самом деле мы не такие. И вот восстановление цельности человека, дарование его, ему истинного сома цельности, тела. А истинное тело есть только у Христа воскресшего. Вот он уже не разлагается, не болеет, не умирает. Все, он цельный. И вот мечта любого человека – получить именно тело Христово, быть истинным сома. Это по-гречески называется сотерия, целение. Ну, у нас переводится спасение. У нас слово сотерия переводится спасение, хотя на самом деле это целение, восстановление цельности. Ой, здесь так много интересного можно. Да?
Какие-то вопросы письменные, наверное, стоит ответить и на это заканчивать. Переводу Аверинцева. Стоит это по теме.
Ну ладно, Аверинцев. Да, в первом томе собрание сочинений, изданных в Киеве Сергея Сергеевича Аверинцева, были даны переводы синоптических Евангелий. Аверинцев переводил синоптические Евангелия Марка, Матфея и Луку. В общем, ну, что мог, то сделал, конечно. Его переводы не стали популярными переводами, но, вы знаете, чем больше переводов, тем лучше. И всегда полезно сравнивать и находить что-то такое, что-то среднее, улучшенное. Мы в свое время работали с Сергеем Сергеевичем вместе. Он переводил синоптиков, помните, Евангелие от Марка. Я переводил послание к римлянам. Профессор Алексеев переводил Евангелие от Иоанна. В общем, такое разделение труда было. И иногда встречались для совместных чтений и критики. Надо сказать, что перевод Марка Сергея Сергеевича Аверинцева был подвергнут нами очень серьезной критике. И он старался исправить. Но потом, когда стал печатать, опять вернулся все к тому, что в докритический свой период. Он прекрасный литератор, конечно, слов нет, но слишком много архаики в его переводе, в отличие от Кузнецова, у которой слишком много новаторства.
Простите, пожалуйста, если возможно, потому что мне кажется, это важно. Вот есть такая, ну, как бы проблема богодухновенности, да? И вот как это связано с переводом? Потому что есть точка зрения, что богодухновение – это только оригинал, которого нет, или который невозможно перевести. Вот как это, сохраняется ли богодухновенность в переводе или нет? Это достаточно важно услышать.
Ну, конечно, ведь перевод, это же не абстрактная какая-то вещь, ведь переводчики, как правило, это люди церкви. И настолько, насколько человек в церкви, настолько, насколько человек в Духе Святом, помните, как Павел говорил, уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот насколько человек впитал в себя это христианское начало, настолько его перевод и будет пронизан духовностью.
Спасибо.
Здесь просто все. Ну что, наверное...
Ну что, все тогда. Отец Инуарий, большое вам спасибо.